Ребята, всем привет! Это уже четвертый выпуск Habitage Podcast. Я вас приветствую, рад вас снова видеть и хочу несколько тем сегодня обсудить. Значит, о чем поговорим? Первое — это то, что для меня такое знаковое число. В моем канале теперь уже более 100 подписчиков, так, не очень много, но уже какой-то... Спасибо большое, что слушаете. Мне приятно вообще записывать подкасты, но если это кто-то слушает, то еще приятнее вдвойне. А что если вас будет больше, то я с большим энтузиазмом это буду делать. Вот. Но, как я и говорил, что даже если бы никто не слушал, я бы все равно, наверное, это записывал, потому что мне нравится высказываться на разные темы, формулировать, то есть, возможно, даже для себя разные такие вопросы. Да, даже не столько ответы, сколько сами вопросы формулировать. Какие-то, ну, поэтому в любом случае большое спасибо за поддержку, за комментарии и лайки. Вот. Еще был вопрос из зала про Ruby on Rails, тоже выскажусь. Есть у меня несколько мыслей и соображений по поводу карьерного роста, собеседований и получения повышений. Вот, и в самом конце хотел бы затронуть тему с Павлом Дуровым. Было интервью у Карсела Тайкера. Тоже про это немножко поговорим. Ну, поехали. Так, и что хотелось бы мне сказать по поводу сотни пользователей? Да, получается, что я начал хоть как-то выкладывать видео, материалы на канал где-то с сентября, то есть полгода мне потребовалось на первые 100 пользователей, подписчиков. Посмотрим, сколько потребуется на следующие 100. Надеюсь, не полгода. Вот, ну уж как пойдет. И я думаю, что отмечу эти первые 200 своих подписчиков уже стримом. Попробуем формат стрим. Потому что мне кажется, сотни немножко маловато, чтобы записываться, но 200, может быть, что-то наскребем, чтобы было интересно, что-то будет в онлайне, какие-то вопросы. Так, ну и первый и единственный вопрос, который мне задали, это звучит он таким образом. Актуальны ли рельсы и не лучше ли использовать GoLang? Вот, ну, если кратко, то да, актуальны. Ruby on Rails актуальны. Сейчас объясню, почему. GoLang использовать вместо Ruby on Rails не стоит. GoLang лучше использовать вместо GoLang. GoLang отличная технология. Точнее так, я бы сказал, что она приемлемая хорошая технология. Вот, и заслуживает внимания однозначно, изучения. И мне кажется, что каждый современный инженер должен подобную технологию посмотреть. То есть это GoLang или Elixir, да, что касается... Вещи, которые хорошо работают с асинхронностью, наверное, в своем арсенале на каком-то базовом уровне иметь этот инструмент. Вот что касается Ruby on Rails, то есть много претензий к технологическому совершенству этого решения и вообще Rails Way, что он слишком простой для входа и вообще не слишком требовательный к знаниям от Ruby-разработчика, что он ничего не понимает, уже может что-то писать. Это одновременно недостаток и преимущество этого фреймворка. Но, то есть, если так, кто может быть, не знает, вот человек, который задает вопрос, не знаю, насколько он знает, что такое Ruby on Rails. То есть, Ruby on Rails — это фреймворк рубишный, который заточен под веб-разработку. То есть, ты его стартуешь, проект, и у тебя есть соединение с базой данных, ты можешь описать, с какими табличками ты работаешь, какие у тебя HTML-вьюхи, там JavaScript, у тебя фреймворк встроен, Mailer, Background Job и много-много удобных вещей, ответы на разные вопросы. Вот, и если прочитать книжку, одну Rails Way, то в целом можно уже начать программировать, не слишком зная даже SQL, вообще как в базе данных обращаться, и у тебя будет годное что-то получаться, ты можешь делать много ошибок, не слишком производительный код, но если на твоем сайте 1500 или там 1000 пользователей в сутки, то никто даже не заметит, что ты написал не слишком оптимальный сайт. И в этом плане даже технология не так важна. Важно, что ты смог сделать с нуля какую-то вещь, которая уже работает. То есть вот для этого Ruby on Rails прекрасен, и его до сих пор часто там, не знаю, в американской среде используют для именно каких-то стартапов или там первых прототипов для прототипирования. То есть это очень важная вещь, что можно взять и из ничего создать работающий продукт, который ты можешь там инвестору показать. То есть за несколько недель ты можешь что-то рабочее сделать. Вот. Обычно, когда про это преимущество Ruby on Rails я говорю, мне людям, искушенным в разработке, которые уже отведали Elixir или Golang, начинают говорить, что да что ты, на Go или Elixir можно разрабатывать точно так же быстро, точно так же. А кроме этого, они сразу становятся более эффективными. В общем, это классная вещь. Ruby on Rails уже не нужен. Вот, но мой главный контраргумент заключается в том, что попробуй таких специалистов еще найди, то есть гошников или эликсиристов. Вот, и на самом деле уровень входа в этих технологий больше, то есть нужно больше понимать вообще про синхронность, про, в общем, про вот эти вещи нужно больше понимать. В отладке эти инструменты сложнее. И на самом деле люди, когда делают такие оценки, они делают их с высоты своего уже опыта. То есть обычно это сеньоры какие-нибудь или даже выше, тимлиды, начинают говорить, что да, на эликсире довольно просто, все это можно запустить. Вот. Но на самом деле собрать такую команду уже довольно непросто. И, ну, короче, если обычными медлами, рубистами можно решать реально достаточно объемные задачи, то на Go Elixir все будет сложнее. Что еще я считаю таким конкурентным преимуществом Ruby on Rails, именно как фреймворка, и почему на самом деле у нас в Ruby нету серьезных альтернатив, то есть вместо Ruby on Rails ничего не появилось. Да, есть какие-нибудь Hanami, Rhodos Senator, это даже можно сильно не рассматривать, то есть это микрофреймворки, то есть единственное, что у нас пыталось появиться, это, наверное, Hanami. Вот, но оно не слишком успешно. Почему? Пока, наверное, сейчас попытаюсь порассуждать. Ну, в общем, главная вещь, ключевая, почему Ruby on Rails популярен, или почему он лучший, почему он в тренде, это потому, что там сосредоточены основные усилия комьюнити, там лучшие умы нашего комьюнити. Они, может быть, не сверх какие-то умы, но они просто лучше, они собраны здесь. Про то, как сделать все удобнее, то есть там появляются лучшие, самые удобные бэкграунд, какие-то воркеры, как ну, работать с мейлерами, то есть там вот лучший API взаимодействия, как вот эти компоненты срастить. В общем, такая экосистема, от которой сложно отказаться, и когда человек пишет следующий какой-то плагин, он думает, а будет ли он совместим с Ruby on Rails. С одной стороны, я противник этого подхода, да, и считаю, что нужно прежде всего делать рубишные библиотеки, думать о том, как они вообще просто будут работать, и чтобы их можно было использовать и без Ruby on Rails. Но, конечно, отвечать на вопрос, а будет ли оно работать в Ruby on Rails, тоже нужно. То есть рубишная библиотека в Ruby on Rails тоже должна работать. Вот. И также делают большинство разработчиков плагинов. Они спрашивают себя, будет ли он работать с Ruby on Rails. В общем, короче, все лучше появляется для Ruby on Rails. И поэтому это такая снежный ком, который на себя все затаскивает. И DHH, как такой главный пропагандист Ruby, и я не знаю, вот как это называется, opinion maker, не знаю, то есть вот человек, который захватил, его мнение очень важно вообще в нашем комьюнити, и он говорит, что вот нужно выкатываться через Камал. Все такие, о, Камал, это классная идея. Да, вот такое упрощение, очень здорово. Или нужно делать full stack приложение, и вот смотрите, я сделал Hey. То есть это действительно классный разработчик или там бизнесмен, у него рабочий коллектив, который готов, способен выполнять за очень, не знаю, за очень компактные ресурсы людские, действительно хорошие проекты. То есть с точки зрения UX. И это ценно, И поэтому, наверное, на его мнение тоже стоит ориентироваться. Он не слишком такой заточен под теоретизирование, а это такой программист-практик. И это заслуживает уважения, действительно. Вот поэтому Ruby on Rails актуален. То есть это действительно, он обновляется активно. Там есть хорошие инженеры в его, среди поддерживающих его. Ruby развивается тоже. Короче, да, он актуален. На GoLang вы не соберете команду очень быстро. И если вы попытаетесь сделать достаточно большой с точки зрения бизнес-логики проект, он выйдет дороже, он выйдет дольше. Вот. Что-то небольшое, но оптимальное. На GoLang, наверное, лучше сделать. Ну, то есть примеры такого. У вас есть поток событий, и вам нужно их немножко сконвертировать и переслать в другой поток событий. Вот такой конвертер сделать. Короче, вот какие-то такие задачки небольшие. GoLang разработчики любят, хорошо выполняют. Еще одна тема, которую хотел бы обсудить, это тема, как устроиться на работу мечты или на хорошую работу. Я вообще на этот счет много рассуждаю, потому что я тоже мечтаю о хорошей работе. Сейчас это, ну, в хорошем месте работа, на мой взгляд, это лучшая работа, которая у меня была. Вот, я за свою разработческую карьеру довольно много раз менял работу, много раз приходилось уходить на рынок. Не всегда это было связано с моим желанием, то есть либо на меня выходили, либо компания, в которой я работал, переставала существовать или меняла формат. В общем, что-то сильно меня, не знаю, деньги заканчивались, и нужно было искать новое место. Вот. Бывало случаи, что не складывалось, или я понимал, что я работаю в очень плохом месте, что я здесь, не знаю, выгораю, умираю, вот, или там семьи не вижу. В общем, были какие-то критичные моменты. В общем, так или иначе. Сейчас речь не обо мне, а вот о смене работы. Здесь я, наверное, несколько рекомендаций могу такой общего характера дать, что так как работа — это место, где вы будете много проводить время, то нужно ответственно к этому выбору отнестись, вот, и не останавливаться на первом же предложении, которое вам сделали. То есть вот раз уж вы вышли из зоны комфорта, начали искать что-то для себя, собеседование — это всегда немножко экзамен, то есть вас подвергают сомнению вашу компетенцию, вы можете выглядеть глупо, вам могут задать вопрос, который вам неудобно отвечать, и быть недовольным, может быть, где-то посмеяться над вами. То есть разное бывает с работодателем. Не всегда это комфортно. В общем, понятное дело, что когда вы уже работаете много лет на одном месте, вас знают, вы себя зарекомендовали, это для вас удобно, комфортная позиция. А когда вы выходите на рынок, тогда может быть что-то некомфортно. В общем, если раз уж вы вышли из этой зоны, то сделайте усилие над собой небольшое и пройдите несколько собеседований, получите несколько офферов, сравните их, может быть, где-то попросите поконкурировать работодателей. То есть, если у вас уже есть одно, вы можете сказать: у меня уже есть такое предложение, я бы хотел чуть-чуть побольше. В общем, даже на том месте, куда бы вы хотели попасть, вы можете поторговаться и получить чуть побольше. Раз уж вы попадете, и так вам эта компания нравится, то почему бы там же работать немножко за больше денег? Это всегда приятно. Что еще? Значит, когда вы уже прошли собеседование, обычно вам говорят, вы уже, ну, какой-то срок выделяете, там, не знаю, вот через недельку я дам ответ. То есть у вас сразу время сокращается до принятия решения. Поэтому лучше отодвигать лучшее место, куда вы хотите действительно попасть, на потом отодвигать. И сначала более-менее какие-то мусорные или такие проходные компании проверить, чтобы в них сначала получить офер. И когда вы придете на собеседование в компанию, куда вы действительно хотите попасть, вы уже будете более раскованно себя чувствовать, потому что у вас есть офер. Вот. А это довольно важная составляющая успешных переговоров — приходить на них в не слишком нуждающейся позиции. Это вообще любых переговоров касается. То есть, если вам что-то очень нужно, это чувствуется, и тогда условия с которыми вы выйдете с этих переговоров, скорее всего, будет не слишком выгодно. То есть вплоть до того, что вам работу могут не предложить, если видят, что вы слишком в ней нуждаетесь. Вот. А если человек на расслабончике, чувствуется, что он востребован, то и работодатель тоже такой присмотрится. Да, он, может быть, это не слишком ответил, но, наверное, он не слишком готовился, вот, потому что он очень востребованный чувак, и у него есть оффер уже. То есть это подтверждение для него психологическое, что человек в целом востребован. Вот, в общем, приходите с оффером на работу, куда вы хотите действительно устроиться. Вот, ну и пройдите штук 5, наверное, собеседований, и к 6-му вы уже будете чувствовать себя специалистом, потому что специалистом не в экспертной области, а специалистом по прохождению собеседований. Да, потому что вопросы и вообще то, как строятся собеседования, они более-менее одинаковые. Вот. Где-то вы на первых на чем-то прогорите, дальше запишите себе эти вопросики, вам, возможно, подскажут ответы сразу же. Вот. Поинтересуйтесь, кстати, если вы где-то неудачно ответили, поинтересуйтесь у работодателя, а что нужно было отвечать-то, как это отвечать, он направит наверняка. Умничать люди, кто проводит собеседование, любят. То есть они частенько такие каверзные вопросы задают, чтобы потом поумничать. Это не очень хорошая практика, но такое встречается. Вот. В общем, вот такие рекомендации по поводу того, как найти работу своей мечты. Так, а теперь по поводу того, про проведение собеседований. Тоже я... Не знаю, я вот не помню, с какого года я уже на тимлидерских позициях, где-то, не знаю, 2016 года, и собесы, собственно, с тех времен и проводил. Вот. Не скажу, что очень много собесов провел, но думал на этот счет прилично. В общем, есть несколько соображений. И давайте вот теперь представим, что вот есть человек, который проходит много собеседований, да, подряд. Попробуем теперь на другую сторону встать, вот, которые проходят, например, 10 или 5 собеседований подряд с разными компаниями. Вот. И если вы возьмете в интернете, найдете вопросы для Руби собеседований, то вы найдете, вероятно, те вопросы, которые большинство спрашивают. Таким образом, вы можете наткнуться на подготовленного человека под эти вопросы. То есть не просто рубишного специалиста, а который вот на эти вопросы умеет отвечать. Поэтому если вы не будете углубляться в суть ответов, то вы можете сильно ошибиться. Вот. В этой связи совет такой. Ваши вопросы должны быть ваши. Они должны быть немножко уникальными, какими-нибудь немножко с подковырками на понимание. Значит, очень не любят люди тестирование такого характера, как называется, лайфкодинг, то есть когда говоришь, вот тебе задача, сделай. Потому что это... Почему не любят? Потому что это такая стрессовая ситуация, особенно вводит в стресс человека, да, и почему-то считается моветоном. Но оно еще затягивает, конечно, собеседование сильно. То есть, по идее, собес не должен длиться больше часа, а в рамках него желательно спросить, ну, какие-то софтовые вещи узнать, поговорить с человеком о жизни, дать возможность человеку вкатиться в собеседование, там, не знаю, просто поговорить, понять его настрой, чего он ищет, вообще какое ваше попадание, как он говорит, приятно ли вас слушать или нет. В общем, много чего нужно на собесе узнать. Если еще лайфкодинг займет там 40 минут, то ни на что не хватит время. Вот, из-за этого часто, ну не часто, в каких-то компаниях на несколько этапов собес распадается, что удлиняет время до принятия решения. И поэтому, например, небольшие компании или компании, у которых один собес, которые могут там меньше, чем за неделю принять решение, у них шансы на получение этого кандидата увеличиваются. Вот, в общем, короче, лайфкодинг поэтому плох. Что же делать? То есть я пришел вот к такому выводу, что нужно выбрать несколько вопросов на понимание. То есть попытаться вывести человека на открытый разговор. То есть задать, расскажи мне, там, не знаю, про HTTP. Может быть, про HTTP уже тоже много кто рассказывает. Или расскажи мне про свои любимые паттерны, да, или расскажи мне, ну, то есть, или, может быть, книгу какую-то выбрать, которую он читал, попытаться про нее поговорить. Вот. Ну, в общем, у меня было несколько список вопросов, они больше такие на секции делились, то есть про базы данных, про конкурентность, про процессы, то есть что-то такое юниксовое или просто про знания компьютеров общее. Потому что конкретную вещь, да, как называется метод, ну, наверное, человек может быстро узнать. А вот общеинженерная вещь нарастить сильно сложнее. Вот. А вместо лайф-кодинга я выбрал, подсмотрел у Егора Бугаенко его идею по поводу код-ревью. То есть даешь соискателю какой-то пример кода, ну или какой-то подготовленный, в котором расставлены ошибки разного характера, и смотришь, даешь, например, 15 минут, говоришь, вот найдите ошибки, которые вы видите. Представьте, что вы смотрите код какого-то джуна, что вы ему посоветуете, с какой аргументацией. Ну и вот послушать, что человек скажет. Ошибки там могут быть совершенно разные, от того, что там символы перепутаны, может быть, метод какой-то неправильно использован, или использует паттерн, который не стоит использования. Ну и, короче, вот такие много-много разных моментов. В общем, довольно, довольно интересно такое собеседование проходить. Это отзывы кандидатов, ну или как соискателей, да. Вот. Ну и плюс вы можете какой-то уникальный составить. Вот вы свой код составляете раз в какое-то время, наверное, если у вас большая популярная компания, то, наверное, он тоже утечет, такой кусок кода. Вот. Ну, мне кажется, что довольно эффективный способ оценить кандидатов. Вот, то, что аргументировать свою позицию, вот эта вещь, это уже открытый разговор, и здесь сложно выучить просто ответ. То есть, если вы спросите типовой вопрос, составьте программу, которая там сортирует символы в массиве, или там фубар какой-нибудь, ну, не знаю, фастбас, я не помню какие-то. В общем, есть типовые задачки, или типовые рубишные вопросы, чем класс отличается от модуля, то вы на них мало кого сможете отсечь, потому что человек знает эти вещи, он много раз их встречал, и на пятый раз он просто автоматом вам ответит, а вам будет нечего уточнить. То есть нужно задавать вопросы, на которых вам будет есть что уточнить. Вот. Еще, наверное, такой важный момент, я его говорю в конце, хотя на самом деле, может быть, стоило в начале, одной из самых важных вещей, вам нужно спрашивать то, что будет для вас важно в работе. То есть нечего человек спрашивать там, не знаю, про потоки асинхронности, если для вас это вообще в вашей работе не важно. А потом он будет да, HTML-верстку править. То есть поспрашивайте, что для вас будет важно, критично. Вот вы используете какие-то технологии. Ну, конечно, будет желательно, если вы будете в эту сферу его вводить, ваше собеседование, и про это узнаете. Вот. Еще для меня важно, когда я ищу людей, чтобы у них было, я это называю, живой ум, то есть когда узнать, как человек действует в неизвестной для него ситуации. То есть когда ты вопросом четко попадаешь в опыт человека, ну это классно, да, ты понимаешь, что ну, он знает это, супер. Вот. Но узнать, как он будет мыслить над задачей, которая для него новая, насколько он готов адаптироваться тут, как он рассуждает вслух. То есть вот эти моменты для меня важны тоже. То есть в целом мне нравятся люди-интеллектуалы. Я к себя так, своей скромности, тоже отношу. Вот. Ну, в общем, для меня важна такая разумократия, вот, чтобы люди были склонны, ну, вообще, как их интеллект был для них важной характеристикой их вообще личности. Вот. Да, эмоциональная составляющая, эмоциональный интеллект тоже важен, да, как вот команду устроить. Ну, от айтишника, от рубиста, от программиста интеллектуальность важна, на мой взгляд. В общем, для меня это важно. Так, хорошо, поехали дальше. Так, я говорил еще по поводу собеседования и как я его, в какой практике пришел. Хотел бы сейчас продемонстрировать именно пример кода для ревью, который я много раз предлагал искателям. Ну и другие сотрудники нашей компании, это в Balance платформе работал, тоже нашли его полезным, и это было интересно сравнивать одних соискателей с другими, какие проблемы типичные они нашли. Значит, мы сформировали вот такой шаблон, значит, его копировали, и, ну, для каждого соискателя. И внизу была табличка. То есть предлагали пользователю, вот у тебя 15 минут, найди ошибки. И он говорил, на такой-то строке то-то и то-то. А тот, кто ведет собеседование, он за словами, ну, записывает вот здесь, чтобы соискатель не отвлекался на эту писанину. Вот, ну и получилось побольше, можно было зафиксировать. Вот, и у нас уже сформировались какие-то типовые проблемы. Изредка соискатели нас удивляли и находили что-то новое. Вот, то есть, что здесь? Ну, я ссылку на это дам. То есть, я вот GIST сдал уже, вот, 2 года прошло с тех пор. Вот, что он из себя представляет? Это Active Record класс. Вот, и здесь есть несколько действий. Вот, вернее так, есть действие deactivate. Тут заложены некоторые ошибочки. Там, не знаю, с логированием. То, как вызывается ошибочка в SQL. Там, неоптимальности какие-то. Политики сюда же, презентеры, все в одно замешано. В общем, короче, соискатели разные вещи отмечали. Начиная от названия методов, что не нравилось. Что-то в boundary надо было вывести, или в background job, или отлов ошибок. И много-много разных других вещей люди находили. Вот такой небольшой пример, который за 15 минут можно посмотреть. Наверное, даже можно быстрее, и найти разного уровня ошибки. То есть Джун здесь найдет какие-то опечатки, скажет, что вместо сплита нужно join написать. Вот. Кто-то посерьезнее скажет, что логика view не должна здесь находиться. Кто-то про политики скажет, кто-то там оптимальности n плюс 1 и всякие другие вещи найдет. А кто-то скажет, что active record вообще не нужно использовать, и нужно другими паттернами пользоваться, и расскажет это, объяснит, что именно нужно. Или там колбеки ему не нравятся. Тоже обоснует. То есть это такой повод обсудить, как будто вот он с другим разработчиком. Вот. Это открытый диалог. То есть то, чего бы мне очень хотелось увидеть на собеседовании, чтобы соискатель мог больше себя проявить, и чтобы это было не шаблонные ответы закрытые. Так-то и так-то. Да, нет. Да, что здесь человек мог порассуждать. Вот. Ну, понятное дело, что, наверное, в каждой компании стоит найти где-то свой пример такой. Ну, придумать, может быть, переосмыслить. В общем, эту ссылочку на этот пример я дам. Еще пару слов про лайф-кодинг. То есть, в целом, как я бы не сказал, что это такое очень большое... Я не очень советую проводить лайф-кодинг по причине, что кандидаты нежные, и это много времени занимает. В общем, это плохой опыт, и для кандидатов это не очень нравится. Вот. Но на самом деле, если представить, что... Как один из инструментов в арсенале лайфкодинг иметь, конечно, не так уж и плохо. Он действительно показывает, насколько человек хорош или плох в стрессовой ситуации, может ли он собраться с мыслями и что-то закодить, что-то рабочее. Вот. Дальше есть ряд платформ для лайфкодинга. Первый класс это такой, где ты можешь проинтерпретировать код, возможно, автотесты сконфигурировать, и где человек просто программирует. Вот вторая вещь, это типа Google Docs тебе открывают просто и смотрят, как человек страдает, где ему неудобно. То есть инструмент совершенно не адаптирован для программирования. А чем мне нравятся инструменты, которые интерпретируют код? Ну, с тем, что тебе удобно. Да, и ты можешь посмотреть, работает он или нет. А чем хорош Google Doc? Тем, что ты можешь посмотреть, как человек, насколько, что он помнит, как он может интерпретировать код, который он пишет. И это хорошая тоже квалификация. Вот, я остановился в редких случаях, в которых лайфкодинг я использовал, для очень небольших вопросов. Вот, но я понял, что мне не хватает здесь инструмента, который просто позволяет форматировать код, вот, и но интерпретировать его не позволяет. Так, и вот здесь можно в моем GitHub его найти, Playground. Мне бывшая моя коллега Ирина Еременко. Ирина, привет, если ты смотришь вдруг. Спасибо тебе большое. Она помогла немножко с оформлением и с настройкой View этого приложения. Так, в общем, вот такой публичный адрес. Как это все работает? То есть ты просто здесь пишешь программу, и она сохраняется. Можно эту ссылку потом скопировать. Она ровно такая же будет. При этом, если отредактировать здесь, то в предыдущем состоянии оно не меняется. То есть здесь все состояние, оно хранится вот в этой строке. То есть что здесь можно сделать? То есть можно, например, взять какой-нибудь исходный код, пример, человеку скопировать, вот, и потом ему передать, сказать, ну вот, скажи, что тут надо исправить. Он может это исправить, вот, и дальше это можно, там, не знаю, вот он через логгер захочет. Gerinfo, да? Вот дальше это сохраняется вот в этом URL. Это можно приложить к результату в HandFlow, к результатам собеседования и посмотреть. То есть не нужно отдельно где-то это хранить. Все в URL хранится. Вообще вот эту идею хранить данные в URL я посмотрел в сервисе Hashify.me, где как раз можно было Markdown, правда, только хранить. В общем, вот такую штуку. Просто в этом URL копируешь, оно все тоже сохраняет. Раньше когда-то работала Shortner. Здесь работал Bitly, по-моему. Сейчас они его заблокировали. То есть можно было короткую ссылку еще получить. На это вообще удобно. Вот, так что вот имейте в виду, пользуйтесь. Можете посмотреть, как это устроено. Здесь несколько языков. Вот, в общем, это все в строке хранится. А, следующая тема, которая... Если вы уже устроились в компанию, это работаете в ней долго, например, год или больше, это повышение. Вот. Денег всегда хочется больше, ну, не знаю, ситуация на рынке меняется, вам там присылают какие-нибудь офферы, или там приглашают вас на писание и делают офферы. Вы знаете, что у ваших товарищей денег все больше, а в магазинах цены все тоже увеличиваются. В общем, денег мало не бывает. Вот, и время от времени хочется получать побольше, в общем, зарплату. Работодатель делает обычно это как-то неспешно, самостоятельно, инициативу не сильно проявляет. Вот в чем он проявляет эту инициативу? В том, чтобы давать вам новые обязанности. Если видит, что человек хорошо справляется со старыми, то он обрастает какими-то новыми хотелками со стороны работодателя, вот этой, вот еще к этой команде подключись, а еще в этой активности поучаствуй, раз у тебя прет, там, да, может быть, даже иногда позицию меняют, то есть был человек обычный, стал тимлид, иногда даже это не сопровождается повышением автоматическим, говорит, ну ты поработай, а потом посмотрим, если получится. А дальше как пойдет? И дальше там это повышение можно полгода и так далее ждать. Вот, значит, что я бы рекомендовал? Наверное, два варианта. Первое, самое простое, вы идете на рынок и проходите собеседование, выходите из зоны комфорта, получаете оффер и уже к работодателю приходите. Вот мой оффер. Смотри, если вы хотите остаться, то ждете контр-оффера, ну, либо уходите на лучшую зарплату. То есть на самом деле, ну, или к сожалению, это такой действенный и, наверное, самый быстрый способ повышения именно вот в номинале вашего довольствования. Вот, особенно на ранних стадиях карьеры, то есть если вы джун или вы мидл, то повышение с рынка для вас будет очень эффективно. Наверное, для синьоров и лидов это уже меньше, или там директоров это может быть уже поменьше касаться, да. То есть люди, которые работают и знают, как расти внутри компании, их уже будет сложнее переманить, они становятся частью этой компании, такой неотъемлемой, компания уже за них держится. Вот. Значит, что, если вы все-таки хотите остаться внутри компании, что бы я порекомендовал вам делать? Попытаться встать на место работодателя и попытаться услышать себя, будучи вот на его месте. Вот к вам приходит какой-то человек и говорит, я хочу больше денег. И, возможно, к вам приходит не один такой человек, а несколько. И вам нужно принять решение о том, кого повысить, кого отпустить, кому насколько повысить. Как вы это вообще будете делать? Наверное, вы захотите какую-то фактуру увидеть. Вы пойдете к его начальнику, руководителю проекта, спросите, как он работает, к его тимлиду. Вот, ну, наверное, в этой связи нужно хорошо работать. Вот, нужно, если вы собираетесь расти внутри компании, нужно продуктивно работать. Вот. И нужно как-то уметь презентовать свои достижения. То есть, если вы, не знаю, сделали какую-то прикольную штуку, разобрались, что-то оптимизировали, ну, где-то запишите себе это. И потом, когда вы придете вот к моменту, что вот пора повышаться, вы вот этот списочек основных своих достижений подсуньте своему руководителю, руководителю проекта, руководителю практики. В общем, умейте презентовать то, что вы сделали, хорошо. То есть это важный навык. Вот. И если вдруг не срастается, ну, тогда вы на рынок, собственно, с этими же достижениями можете уйти. То есть вы можете эти достижения в более краткой форме в свое резюме добавить, дополнить. То есть эта тренировка лишним не будет. Вообще полезно, это тоже касается любых переговоров, если вы на них выходите, подготовиться к ним, какой-то фактаж, то, с чем человеку неподготовленному будет сложно спорить. Готовьтесь к переговорам, умейте ясно излагать свою позицию без лишних эмоций. Вот. Эмоции можно добавить уже в рамках разговора, если вы видите, что в эту сферу уходит разговор. Да, полемизировать тоже нужно уметь. Вот. Но и подбивать фактуру, на мой взгляд, еще более важно. Вот. Таким образом, если хотите получить повышение, то первое, работайте хорошо. А второе, уметь презентовать свои достижения на вашем месте. Вот, ну, еще таким бонус-треком, наверное, скажу, что есть еще один способ такой стать более полезным для компании, чтобы вас лучше ценили. Это помогать окружающим вас людям. То есть нужно так ненаправленно сеять вот это вот впечатление о себе. То есть будьте полезны не только своему руководителю, но и окружающим вас людям. Вот, чтобы у вас было больше людей, которые вас ценят. То есть где-то что-то на ошибку укажите. Если вас попросили о помощи, подскажите, а не говорите, что у вас нет времени. Находите это время, будьте в ресурсе. Вот, не знаю. Я бы вот такие вещи посоветовал. Надеюсь, у вас получится. Вот. Если у вас есть какие-то, может быть, другие идеи, пишите в комментарии. Вот. Каждый раз, когда говоришь там, пишите в комментарии, ловишься на мысли, что это такая набила оскомину уже вот эта фраза, что подписывайтесь, чтобы ничто не пропустить. Вот. Но, наверное, это такой вопрос просто обсуждения темы. То есть, если вам есть что добавить, или бы вы хотели что-то на этот счет узнать, уточнить, то напишите про это в комментарии, и я обязательно на это среагирую. Так, и что, последняя тема на сегодня. Ой, не слишком длинный выпуск получается. Значит, последняя тема — это интервью Дурова, создателя Телеграма, Карлсон Такер. Прежде всего, Карлсон Такер классный ведущий, мне нравится. Я за ним слежу, когда он еще был на Fox News, и у него была такая позиция, можно сказать, пророссийская, можно было бы ее, наверное, так, в американском дискурсе, в американском вот в этом информационном потоке, она, наверное, казалась пророссийской, такая пропутинской, вот, но она, на мой взгляд, была независимой, то есть вот его... И остается такой. То есть он пытается составить независимое мнение или услышать какую-то независимую или альтернативную точку зрения. То есть он дать в каком-то потоке единодушия чего-то альтернативно. Ну и поэтому, когда он приглашает каких-то гостей, которые на другие каналы не могут пробиться, то выглядит, что он пропутинский. потому что на других каналах нету их, и он вот туда приглашает каких-то экспертов, ну, там, на Fox News. И поэтому все так выглядит. Сейчас Fox News для него, его уволили, это, не знаю, год назад было, и он открыл свой канал, там, так, Карлсон Такер так и называется, его запромоутил еще Илон Маск, который тоже за свободу слова, за такие ценности. Очень интересно, как он такую независимость сохраняет в США. Для меня большая загадка. Вот. Но так или иначе, пока ему видимость такую удается создавать. И с его твиттером, тоже, который он такой сказал, вот платформа открытая. Может быть, это тоже проект политический, с учетом того, что... Не хочу вот углубляться. В общем, имеем то, что имеем. Что касается Карлсона Такера и его вот то, как он ведет интервью, то есть, на мой взгляд, классно. Он задает вопрос и дает высказаться интервьюируемому. Вот, что важно. Потому что, ну, то есть, не заполняет эфир своим мнением. Или как? У него нету вопросов как мнения. То есть он обычно дает раскрыться там, тому, кого он спрашивает. И на мой взгляд, это классно. И вот это вот выражение лица его, там немножко туповатое, такое, да, которое... То есть оно как бы открытая поза, которая позволяет человеку увидеть, что его мнение интересно, его сейчас не собираются перебивать, и он может долго рассказывать. Ну вот Путин он тоже там опрашивал. И его, за его вот эту мягкую манеру ведение собеседования его критикуют, да, как, потому что вот, в общем, есть другая манера, когда ты постоянно перебиваешь, если тебе ответ не нравится. В общем, он не такой, и мне он этим нравится. Вот, но к нему попал Павел Дуров, на мой взгляд, интересный персонаж со многих позиций, и то, как, не знаю, какие он достижения, как разработчик или как бизнесмен сделал, да, вот ВКонтакте классная платформа социальная, на мой взгляд, сделана быстрый рост, много удачных решений, то есть это совершенно не только клон Фейсбука, а много-много классных решений новаторских, и то, как оно работало, то есть это такая классная платформа. И с точки зрения его жизненных каких-то принципов, позиций, здоровый образ жизни, не знаю, про политику, про... Ну, в общем, это видно, неординарный, самостоятельный какой-то человек такой, Павел Дуров, и этим он привлекателен. То есть, может быть, я не совсем согласен, там, с многим не согласен, с того, что он... Я выбор другой делаю. Например, там, отказ от алкоголя или там, веганство. Или какой ЗОЖ он ведет. В общем, у меня совершенно другие позиции на этот взгляд. Значит, но Telegram тоже вещь, которая заслуживает внимания. То есть это... Сначала, да, вот про сам Telegram. Тоже, казалось бы, уже изъезженная дорожка. И вайберы, ватсапы, и ICQ. И вдруг появляется еще один мессенджер. Ну, кому он нужен? И оказывается, что действительно можно переосмыслить эту вещь и сделать просто очень качественную интерпретацию того, что уже было, быструю. И каждая функция, которая у тебя появляется, делать ее качественным. То есть, оказывается, этого достаточно, чтобы стать самой быстро растущей платформой. Тоже очень много грамотных решений и функций, которые он выбирает. Ну, очень много попаданий. Очень много попаданий. Очень много попаданий в точку с вектором развития. И скорость развития тоже потрясающая. То есть продукт довольно большой, но он продолжает быстро развиваться. Многие компании к этому моменту уже разрастаются и становятся многотысячными. Вот, что удивительно, Telegram остается небольшой компанией. То есть у них там, как он сказал, 50 айтишников или там 30 разработчиков среди них. Это очень-очень компактный коллектив. То есть вот я работаю сейчас в Яком. Это компания, которая делает платформу для Самокат, Сберлогистика, Мегамаркет. То есть, ну, у нас несколько тысяч именно айтишных сотрудников. Это довольно большая компания. Хотя, казалось бы, мы делаем там, не знаю, вот изначально, да, вот что Самокат делает. Это приложение для заказа еды. Там 50 или 100 продуктов и команд, которые это все делают. Это, конечно, сильно больше, чем Telegram. А влияние на мир, ну, наверное, у Телеграма побольше будет. То есть вообще и узнаваемость марки пока больше. То есть я, конечно, не хочу приумалять заслуг Самоката или Мегамаркета. В общем, Яком это классная компания, да, и здесь, наверное, сильно меньшими ресурсами обойтись нельзя. То есть это, наверное, тема отдельного разговора. Вот, ну, в общем, это поражает, что 30 разработчиками можно это сделать. То есть у нас есть много-много бездарных вещей, да, там, которые делаются сильно большими вещами. Вот есть и хорошие компании, там типа Тильда, тоже они делают какой-то конкретный продукт. Я не уверен, что у них 30 разработчиков. Мне кажется, сильно больше. Если знаете, подскажите. Вот, в общем, что такое зацепило меня в интервью, что видно, что он такой прозападных позиций, сам Павел Дуров. И когда говорит про Telegram, что вот она такая децентрализованная, централизованная, и рассказывает свою историю, что он родился там в 86-м году, а в 4 года уехал в Италию, и когда туда уехал, смог оценить вообще преимущество вот этой свободы рынка, не знаю, свободы слова, свободы вообще вот этой противовес тоталитарной, да, системы и вот свободной. Очень интересно, что, мне кажется, люди и в 25, и в 30 лет, проживя в России или где-то, где-нибудь, не могут адекватно оценивать, что вокруг них происходит. Люди до старости проживают и не могут. Но вот Дуров выдающийся человек, и уже в 4 года мог оценить. Я даже, ну, не к тому, что я тоже считаю, что система, которая децентрализированная, она более устойчивая, это все правильно, нежели которая основывается на мнении какого-то одного человека, там, главу политбюро, или, в общем, на одного, не будем сейчас в политику уходить. Сильно, да, это более устойчивая система. С этим я согласен, но просто интересно, как он в 4 года мог это оценить. То есть, мне кажется, это такая... Не знаю, зачем этот оборот речи, мне кажется, неужели он сам в него верит. Еще вот позиция про защищенность Telegram, значит, опять же, заслуживает уважения позиционирование продукта, то, что он действительно создает образ такого очень защищенного, очень независимого мессенджера. Заслуживает уважения то, как он смог выдержать атаки российского государства. И они прекратились в какой-то момент. Атаки были серьезные, которые там... ему нужно было реагировать, инфраструктуру свою перестраивать. То есть тоже очень классно, неординарно действовал. Конечно, есть сомнения по поводу того, как он вышел. Есть тут развилки в интерпретации, как именно он вышел из этой ситуации. Смог ли он ну, остаться таким же независимым, либо что-то произошло. Но вот его тезис о том, что глупые ФСБшники требовали от него каких-то ключей, а ключей у него нет, и они не понимают этого. В общем, мне кажется, что здесь какая-то немножко... То ли я что-то не понимаю, то ли какое-то лицемерие присутствует. Вот. То есть, на мой взгляд, Telegram принципиально разделен на несколько частей. Как бы чаты в Телеграмах есть разные. Есть защищенные, да, которые полностью действительно защищены, и те, которые на самом деле не слишком защищены. В чем вообще такая основа защищенности современной? Это асимметричный способ шифрования данных. То есть, когда есть одна сторона, у которой есть приватный и публичный стороны ключа одного, то есть они вместе выпускаются. С помощью приватной ты можешь закодировать приложение, а с помощью публичной и только с помощью нее ты сможешь его раскодировать. Если ты смог раскодировать сообщение, то ты, получается, можешь удостовериться, что это именно он его выпустил. То есть подделать сообщение нельзя. И вот публичную часть ты можешь кому угодно рассылать. Ты можешь отправить своему другу. В общем, получается, так можно сделать канал общения. Ты можешь передать кому-то публичный ключ, а он тебе свой публичный, а у себя приватный. Вот, и вы подписываете свои сообщения и проверяете. Таким образом можно устроить такое защищенное обмен данными. То есть это может быть голосовые сообщения, ну, что угодно. Короче, любые байтики вы можете пересылать. И такое, наверное, да, действительно, Дуров не может отдать ФСБшникам. Ну, или, по крайней мере, здесь сильно будет осложнено. То есть, наверное, под большим вниманием находятся клиенты Телеграма, то, что какие байтики, данные они передают. Вот, ну что, такие каналы, это как вот с исчезающими, там есть особые каналы, вот эти, которые, особый тип таких чатиков, они не слишком удобны. То есть там данные как-то подгружаются, они исчезают, если ваше устройство стирается. Вот, то есть там все хранится там. Но есть каналы, и в основном, или чатики, в которых все хранится на серверах Telegram. И вот там как раз, как мне кажется, не слишком все защищено. Оно не отличается от защиты от любых других платформ, там Facebook и WhatsApp. Кто имеет доступ к этому серверу, тот и обладает знанием, кто отправил, когда, какое сообщение. Вот. И в этом плане это уже такой брендинг или, в общем, бренд-история про то, что создать иллюзию, что Telegram очень защищен. В общем, если вы пользуетесь исчезающими сообщениями, защищенными версиями каналов, чатов, то да, это, наверное, защищенная платформа. Вот. Но она становится менее удобна. А если вы используете то, что хранится на сервере, то вы подвержены, соответственно, незащищенной истории, и ФСБшники к вам прийти могут. Вот, вот такое мое экспертное мнение, но оно, скажем, оно может быть ошибочным. Если вы больше разбираетесь в этом, в ИБ и в шифровании, ну, подскажите тогда. В общем, я вот в этом глубоко убежден. Ну, наверное, надо завершаться. На этом буду завершаться, да. Наверное, в следующий выпуск приду уже с гостем. У меня есть несколько, как я и говорил, несколько ребят, с кем бы я хотел тоже пообщаться. Но сложность состоит в том, что нужно с ними состыковаться. Состыковаться бывает проблематично, чтобы время и у меня нашлось, и у ребят. В общем, постараюсь это сделать. Если у вас есть какие-то вопросы или темы для обсуждения, закидывайте их в комментарии. В общем, буду рад их тоже с вами обсудить. На этом все. Давайте пока.